Литературные чтения на Радио России.
Жизнь – кино. Воспоминания режиссера Виталия Мельникова читает народный артист России Иван Краско.
В Благовещенске действительно были двухэтажные дома и целых два трехэтажных – гостиница «Амур» и бывший ГПУ, а по-новому – НКВД. Были и автомобили, ведь Благовещенск – город пограничный, и в нем расположилось сразу три иностранных консульства – японское, китайское и этого самого Манчжоуго. Консульства прятались за высокими заборами. Я однажды заглянул через щелочку во двор японского консульства. Там маленькие тоненькие японочки перекидывали через сетку мячик. Толстый японец подошел к щели и показал мне кулак. В городе иностранцы появлялись только раз в пятидневку, в банный день. Тогда городская баня закрывалась, а жители терпеливо поджидали, когда на главной улице имени Ленина появится интересная дипломатическая процессия. Первым выезжал черный автомобиль с японским флажком и открытым верхом. Рядом с шофером, офицером, сидел тот самый толстый японец, одетый в черный сюртук и с черным цилиндром на круглой голове. Японец был вылитый буржуй из журнала «Крокодил». На заднем сиденье гнездилось штук 6 вывезенных на помывку хорошеньких японочек в ярких кимоно. За японцами, чуть поотстав, трясся экипаж китайской миссии. Это была линейка, длинная телега с лохматой веревочной упряжью. Телегу тащили две шустрые монгольские лошадки. Китайцы сидели на линейке, свесив ноги, как мальчишки на заборе, и смотрели прямо перед собой, гордо не замечая японцев. Ведь Китай и Япония находились в состоянии войны. Перемирие устанавливалось только на банный день. Процессию завершала лакированная извозчичья пролетка консула Манчжоуго. Он сидел, развалясь на подушках, в клетчатом пиджаке и военной фуражке с высокой тульей. На облучке возвышался бородатый русский извозчик, видимо, нанятый консулом, и непрерывно звонил большой колокол. Почему он так трезвонил, никто понять не мог. Если консул боялся, что под пролетку нечаянно попадет кто-то из местных жителей, то он напрасно беспокоился. Даже на улице Ленина глубокие колдобины и непролазная грязь гарантировали пешеходам полную безопасность. Когда процессия скрывалась за углом, следом за ней, рыча и разбрызгивая грязь, проносился черный фордик НКВД. Это органы приглядывали за дипломатами. Мы, наконец, поселились. Отец снял половину маленького домика во дворе на Октябрьской улице, названный так в честь Великого Октября. В одной половинке дома разместилось многодетное семейство, бежавшее от голода с Украины, а в другой теперь жили мы. Наша швейная машина «Зингер-полукабинет» уже заняла свое место у окна. Медвежьи шкуры и отцовское оружие также было пристроено. Вячеслав Михайлович смирно висел над столом. Когда я вышел погулять и поглядеть на новые места, ко мне подошла девчонка моих лет и протянула что-то черное. «Жмыхов хочешь?» — спросила она. Я повертел жмыхи в руках и отдал обратно. «Це треба разжувати», — пояснила девчонка. И впилась в жмыхи крепкими зубами. «Это можно есть?» — спросил я. «А як же?» — удивилась девчонка. «Мы тільки жмыхи и едим». Наша Октябрьская улица вела к сенному базару, потом к монопольке, а потом на кладбище. Сидеть на лавочке перед нашими воротами было очень интересно. С утра по Октябрьской шли русские хозяйки с корзинами. Чуть в сторонке отдельными кучками шли китайцы и несли на прямых длинных коромыслах всякую зелень и овощи. У китайцев из-под островерхих шляп свисали косы, а китаянки мелко перебирали крошечными ножками. Ступни им с детства туго бинтовали. Чем меньше ножка, тем красивее китаянка. Потом шли цыганки с цыганятами. Поворожить и поглядеть, где что плохо лежит. Потом тряслись телеги с бочками, ведрами и визжащими в мешках свиньями. Потом наступала тишина. Это был кладбищенский час. На извозчике или пешком появлялись музыканты с медными трубами и огромным барабаном. Они торопились на кладбище, оживленно перекликаясь друг с дружкой, и даже бежали, чтобы поспеть вовремя. А чуть позже издалека доносилось печальное пение труб и глухой стук барабана. На Октябрьскую вступала похоронная процессия. Впереди шли музыканты. Теперь лица у них были другие, печальные и торжественные. Мать очень не любила, когда я сидел на лавочке в предвечернее время, потому что в это время из Бонапольки по домам разбредались больные. Они качались, пели хриплыми голосами и засыпали прямо поперек тротуара или в канаве. Мать называла их всех больными, чтобы уберечь ребенка от этого ужаса. Но Верка очень смеялась и все мне объяснила. Яки-таки больные, вон и ж пьяные. Поздно вечером, когда дневная жара спадала, на лавочках располагались женщины поболтать о разных разностях и поглазеть на прохожих. При этом они расчесывали волосы и что-то в них выискивали друг у друга. Было тепло, темно, и очень красиво пели лягушки. Их в нашей канаве было видимо-невидимо, и лягушачьих детей тоже. Верка мне рассказала, что лягушки так красиво поют потому, что у них нынче народились гарные головастики. У нас появился новый член семьи. Однажды отец разбудил меня рано и велел побыстрее одеваться. «Мы идем на базар», — сообщил он. «Без мамы?» — удивился я. «У нас важное мужское дело, поторапливайся». На базаре, как всегда, было крикливо и людно. Отец тащил меня за руку и пробирался в ту сторону, где мычали коровы и ржали лошади. «Сюда, Вячеслав Владимирович!» — окликнул нас какой-то дядька и нырнул под телегу. Мы с отцом нырнули следом. Поодаль к возу с сеном была привязана угольно-черная коровенка, и один рог у нее был кривой. «Вот!» — торжественно сказал дядька. — Не пожалеете, Вячеслав Владимирович. Зовут Чернявка. Из хороших рук. С рекомендацией, можно сказать. Потом они с отцом стали долго Чернявку разглядывать и ощупывать. Первой у ворот нас встретила Верка. — Чего же она такая криворогая? — причитала Верка. — И вымечка в ей маленько. — Подманули! Ох, подманули вас, Вячеслав Владимирович! За отцовским плечом появилась мать. — И правда, Вячеслав? — неуверенно сказала она. — Конек-горбунок какой-то. Благовещенске было голодно. Через весь город отец привозил нам на велосипеде причитавшийся ему казенный обед. В жестяных сутках плавали останки рыбьих голов. Это на первое. И пшенка, сдобренная вонючим говяжьим жиром. Это на второе. Во время обеда отец проводил со мной политбеседы. Он говорил про границу на замке, про голод на Украине и про другие временные трудности. В конце концов, он однажды явился домой пешком, без сутка и без велосипеда. Оказывается, временные трудности возросли. Казенные обеды отменили, а велосипед пришлось временно продать и купить криворогую чернявку. Вячеслав, ребенок должен расти и хорошо питаться. Чернявка нас не подвела. Поначалу я сомневался, будет ли молоко у такой черной коровы достаточно белым, но оно оказалось и белым, и вкусным. Мать выгоняла корову к стаду, вечером ее встречала, говорила ей ласковые слова и старательно доила. Чернявка благодарно мычала, а на столе у нас стали появляться всякие полезные и питательные продукты. Мать хлопотала по хозяйству и пела. Она хорошо пела, но стеснялась, а при мне не стеснялась. Она пела про девицу, которая жадно глядит на дорогу, про бродягу, который переехал Байкал. А особенно часто и красиво она пела про андалузскую ночь, которая так была хороша, а девица поджидала милого. Почему-то как раз на словах это он, о мой рыцарь, мой князь, с работы возвращался отец. Отец время от времени ворчал, что он теперь не лесничая, а канцелярская крыса. Но все-таки ему нравилось, что вот уже почти год он живет с семьей и почти что в собственном доме. «Даже корова есть», — говорил отец и смеялся. Каждую пятидневку мы ходили в кино. На улице Ленина было два кинотеатра. Один был государственный и назывался «Гигант», а второй был частный, неповский, под названием «Мираж». В «Гиганте» крутили «Турксип» и «Путевку в жизнь», а в «Мираже» я быстро засыпал, потому что кино там было немое, да еще и про любовь. Но зато перед сеансами там продавались коммерческие пирожные без карточек. Вечерами родители поочередно читали вслух новинки. При чтении они спорили или смеялись. Они очень смеялись, когда Алексашка Меньшиков и царь Петр протаскивали через щеку иголку с ниткой. И очень спорили, будет или не будет революция в Японии, когда читали книжку «На Востоке» какого-то Павленко. Отец говорил, что японцы политически не созрели, а мать, что созрели. Не дураки же они, ей-богу. Когда родители думали, что я уже сплю, они переговаривались шепотом. Отец часто рассказывал о каком-то Амур-Зейлес-Тресте, где многих взяли неизвестно за что. Мать ахала, а отец говорил, что это очередной перегиб и недоразумение. Однажды отец пришел с маленьким черным ящичком и треногой. «Это фотокор», — сказал он. «Будем осваивать». Прежде всего отец решил освоить автоспуск, чтобы мы сфотографировались все вместе. С той поры каждый вечер мы с отцом проводили в подполье. При свете красного фонаря мы проявляли и закрепляли. Иногда в ванночке на листе фотобумаги не проявлялось ровно ничего или появлялось что-то смутно расплывчатое. Но в конце концов совершилось чудо. Однажды я, не особенно надеясь, глядел на мокрый лист фотобумаги, и вдруг на дне ванночки сквозь зыбкую толщу проявителя, словно из ничего и медленно-медленно возникли лица матери и отца, а посерединке улыбался я. Снимок этот я храню много лет. Мы на нем все вместе. Нам хорошо и весело. Такого снимка у нас уже никогда не будет.
Вы слушали вторую часть воспоминаний режиссера Виталия Мельникова в исполнении народного артиста России Ивана Краско.